Вы слушаете радио «Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Валентин Барышников. Сегодня мы говорим о судьбе Детройта, столицы американского автомобилестроения, которая последние десятилетия находится в упадке, растеряв почти две трети своего населения. Попытки возродить Детройт до сих пор не дали результатов. В центре города кварталы заброшенных полуразрушенных зданий, высокая преступность, бедное население и чудовищная коррупция. Последний мэр города Квейн Килпатрик в начале марта был признан виновным сразу по нескольким статьям, включая заговор с целью вымогательства. На днях Детройт объявил себя финансово несостоятельным. Он обратился с петицией в суд с просьбой позволить ему объявить банкротство. Во время реструктуризации городских финансов, которая будет осуществляться под надзором суда и чрезвычайного управляющего, приостановлены все расчеты Детройта с кредиторами, а также выполнение городом взятых на себя обязательств перед профсоюзами. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Евгению Аронову.
Ни разу в истории Соединенных Штатов город-миллионник, каковым является Детройт, не объявлял себя несостоятельным. С ходатайством в суд о временной защите от кредиторов обратились мэр Дэвид Бинг, легендарный в прошлом баскетболист, и чрезвычайный управляющий Кевин Орр, назначенный губернатором штата Мичиган несколько месяцев назад. Мандат управляющего рассчитан на полтора года, но чрезвычайные меры, которые он был уполномочен принимать, особого эффекта не возымели. Остались без ответа также призывы местных властей к федеральному правительству выкупить муниципальные долговые обязательства. Ни к чему не привели и переговоры с кредиторами, а их более 100 тысяч, которым предлагались считанные центы за каждый доллар долга. Поэтому, исходя из ухудшающегося финансового положения Детройта, было решено без дальнейших отсрочек начать процедуру банкротства. Задолженность города составляет 18,5 миллиардов долларов. Налогово-бюджетные неурядицы начались давно и долгое время игнорировались, сказано в заявлении губернатора штата Рика Снайдера, приуроченного к подаче заявления о несостоятельности. Причины тому – безответственное и неумелое распоряжение финансами, массовый исход населения и сокращающаяся налоговая база. Все вместе это привело к упадку мегаполиса, который являлся некогда мировым центром автомобильной промышленности, насчитывавшим более 2 миллионов жителей. Уровень безработицы здесь вырос втрое за минувшие десятилетия и в 2 раза превышает средний по стране. Показатели преступности сравнялись со своим историческим пиком 40-летней давности. Я хочу заверить наших граждан, обратился к детройтцам Кевин Орр, что весь комплекс услуг, которые им предоставляет сегодня город, будут оказываться и впредь. Детройт намерен оплачивать все свои текущие счета. С точки зрения жителей города ничего не изменится. В то же время защита от кредиторов в рамках закона о банкротстве дает нам шанс в корне пересмотреть систему городских финансов, начать расплачиваться с долгами, и уменьшить бюджетный дефицит, чтобы Детройт смог вернуть себе былое величие. Сумма текущих выплат, которые производит Детройт, превышает миллиард долларов. Активы, которыми он располагает, включая многомиллионные произведения искусства, тоже оцениваются в миллиард с лишним, но пока не ясно, обяжет ли его суд распродать эти активы. Если да, то в каком количестве? К нарисованной губернатором малоутешительной картине пресса добавляет следующие детали. Время ожидания приезда полицейских после вызова – целый час, против 11 минут в среднем по стране. Транспортный парк, пожарные части и службы скорой помощи устарел настолько, что не позволяет им нормально выполнять свои обязанности. В первом квартале этого года не работало до 40% уличных фонарей. В городе накопилось 78 тысяч заброшенных коммерческих строений и жилых домов, которые образуют зону повышенного риска. На весть о банкротстве Детройта откликнулся «Белый дом». Президент и его ближайшие помощники пристально следят за ситуацией, говорится в заявлении, сделанном пресс-секретарем Барака Обамы. У администрации установились партнерские отношения с городом, и пока местные власти и кредиторы изыскивают взаимоприемлемые решения, администрация готова и далее содействовать усилиям по возвращению Детройта в число великих мегаполисов Америки. У федерального суда есть от 1 до 3 месяцев на то, чтобы рассмотреть представленный Детройтом план реструктуризации и определить, заслуживает ли город судебной защиты, предусмотренной законом о банкротстве.
Проблемы Детройта начались около полувека назад. В 1967 году, после массовых беспорядков и столкновений афроамериканской молодежи с полицией, зажиточное, преимущественно белое население покинуло город, переселившись в пригороды. Кризис автопромышленности в 70-х годах нанес еще один удар по Детройту. Население города, достигавшее в 50-х годах 1,8 миллиона человек, сократилось до 700 тысяч, и это в основном беднота. Случившееся с Детройтом, однако, не специфическая особенность этого города. Угроза подобного вырождения городов существовала давно и была подмечена еще полвека назад Джейн Джейкобс, автором книги «Смерть и жизнь больших американских городов». Важную роль тут играет специфический образ жизни Америки, где большая часть населения живет в пригородах. Об этом мы беседуем с американским культурологом и экспертом по градостроительству Владимиром Паперным.
С Детройтом очень много проблем. И нет такой одной причины, которая привела к его к такому драматическому упадку. Во-первых, есть общая проблема для всех американских городов, и она связана с тем, что называется расползание городов. И это до какой-то степени связано с тем решением, которое было принято Департаментом обороны, Defense Department, примерно в начале 50-х годов, когда абсолютно всерьез обсуждалась проблема вторжения советских войск на территорию Америки. И тогда президент Эйзенхауэр принял решение финансировать строительство скоростных магистралей через всю Америку. Вот эти фривеи и хайвеи, они все были, почти все были финансированы вот этим Defense Department, Министерством обороны. Ну, сейчас нам кажется, эта идея бредовая, с одной стороны. С другой стороны, она вроде бы хорошая, потому что Америка оказалась покрытой системой скоростных автомобильных магистралей. Но она одновременно привела к катастрофическому состоянию очень многих городов. Потому что возможность быстро выехать из города привела к тому, что богатые люди из центра города стали выезжать на окраины. Появилась вот эта субурбия. И таким образом возникла и классовое расслоение, и этническое, потому что чаще всего в центре города, в даунтаунах, оказывалась, во-первых, самая бедная часть населения, а во-вторых, самая небелая, то есть цветная. А в результате этого центр города становился все более бедным, потому что бедное население не было в состоянии платить налоги, и ремонтировать центр города было невозможно, а белое население и богатое население отъезжало все дальше и дальше и дальше. Это, значит, одна часть проблемы, общая для всех городов. А одновременно вторая часть проблемы стоит в том, что Детройт – это центр автомобильной промышленности. Американская автомобильная промышленность была самая успешная в мире в 50-е годы, и поэтому там находились все самые крупные автомобильные заводы. Город был процветающим. По мере того, как американская автомобильная промышленность стала сдавать свои позиции японской, это было очень смешно, потому что когда появились первые сообщения о том, что японцы будут делать автомобили, ничего кроме смеха это не вызывало. Они говорят, а японцы будут делать автомобили из соломы там, или из водорослей. Какие автомобили? Что они могут сделать? И действительно, первые японские автомобили были смешными, дешевыми и уродливыми, и плохими. Но посмотрите, что произошло. Весь мир оказался побежденным японской автомобильной промышленностью. Ну и третья проблема, свойственная Детройту, это то, что в 60-х годах там произошли черные бунты, которые были связаны с одной историей. Там были какие-то законы, ограничивающие потребление алкоголя после какого-то там времени. И там происходила какая-то вечеринка по поводу одного черного ветерана, который вернулся с войны во Вьетнаме. Все, естественно, пили и не праздновали. И полиция решила как-то прекратить это, поскольку это было нарушение городского закона о потреблении алкоголя. Они пришли и вели себя глупо, надо сказать, потому что понимают, что там происходит вот такое событие вполне патриотического типа. Они могли какую-то проявить сообразительность, но они, тем не менее, решили арестовать всех. И всю эту огромную группу они арестовали и отвезли в тюрьму. И в ту же ночь город запылал. Начались просто погромы, бунты. Масштаб был абсолютно огромный. И разрушения были чудовищные. И это, кстати, подобные события происходили и в Лос-Анджелесе, и в 60-е годы, и в 90-е годы. И каждый такой взрыв вот этого населения центра города приводил к тому, что богатое и белое население старалось уехать еще дальше, еще дальше от города. В результате города расползались и так далее. Даунтаун или центр города, который днем является деловым центром, там находятся банки, офисы, и центр города заполнен в основном мужчинами в пиджаках и галстуках. Начиная с 5 часов деловая жизнь уезжает, и город заполняется бездомными, бродягами, наркоманами и так далее. Таким образом, для жилья центр города – это наименее престижное и желаемое место, а пригороды, наоборот, наиболее привлекательные.
Позвольте мне вернуться снова к Детройту. Бунты давно позади. Американская автомобильная промышленность, конечно, в непростом состоянии, но несколько исправилась, видимо, ее положение. Насколько это сейчас проблема вот американских даунтаунов, что люди там не живут и не хотят жить?
Действительно, правы, эти бунты произошли много лет назад, но это своего рода такая цепная реакция или заколдованный круг, потому что как только часть богатого населения выезжает из города, доход города от налогов резко падает. Как только он падает, сокращаются возможности ремонтировать дороги, дома и вообще создавать какую-то инфраструктуру. По мере того, как эти возможности сокращаются, инфраструктура приходит в упадок, еще больше людей уезжают. Это такая цепная реакция, заколдованный круг, который уже невозможно остановить практически. Было несколько попыток с этим справиться. Одна попытка была, это было решено построить гигантский офисный центр, так называемый Ренессанс-центр. Гигантское сооружение, оно выглядит как какая-то неприступная военная крепость, и идея, что это здание каким-то образом вернет бизнесы и вообще жизнь в город, оно полностью провалилось. А вторая идея спасения города была в том, чтобы построить в центре города различные игорные дома, казино и так далее. Это было сделано. Ну, значит, привлечь для этого частный капитал и разрешить им строить казино в центре города. Это было сделано. Это не привело к той цели, которая ставилась. Потому что, во-первых, большинство инвесторов, которые строили эти казино, они были или не из этого города, или не из этой страны вообще. Поэтому весь доход все равно шел куда-то, либо в другие города, либо в другие страны. Кроме того, это не привело к притоку состоятельных людей в центр города. То есть они охотно приезжали поиграть, но никогда не оставались. Они ставили свои машины на охраняемые стоянки, играли и потом уезжали к себе в субботу. Были еще попытки такого самодеятельного возрождения города. Был один черный активист, который... Там есть вот целые районы, которые стоят практически из брошенных, разрушающихся домов. И он, этот молодой человек, жил в одном из таких домов, и он решил, что надо собрать группу активистов, которые будут как-то превращать вот эти разрушающиеся дома в произведения искусства. И они стали раскрашивать их в яркие цвета, собирать мусор, индустриальный мусор, и делать из него какие-то абстрактные скульптуры. Это вызвало огромный резонанс во всем мире. Туда стали приезжать туристы. Они получили какие-то... Вот эта группа получила какие-то международные премии. Они стали такими мировыми знаменитостями на какое-то время. И масса туристов стала ездить туда смотреть. Местные жители ненавидели их, потому что они говорили, что вот нашу нищету превратили в произведение искусства, и теперь все приезжают смотреть на них. Так что там было большое противоречие между его успехом и абсолютной ненавистью к нему со стороны местного населения.
Здесь существенная вещь – вопрос о том, как попробовать возродить город, о том, как бороться с трущобами. То есть вот весь тот комплекс проблем, которые, скажем, поднимала 50 лет назад Джейн Джейкобс.
Да, совершенно правильно. Но надо сказать, что книжка Джейн Джейкобс действительно оказала большое влияние, и она во многом перевернула вообще сознание урбанистов и проектировщиков. Но это не значит, что какие-то города не будут умирать. Мы знаем, что в России огромное количество малых городов умирает, и вряд ли кто-нибудь их спасет. Какие-то американские города умирают. И совсем не обязательно, что всегда есть способ какой-то умирающий город спасти. Я не говорю, что Детройт умирает, но в нем сейчас население, допустим, 700 тысяч человек. Это был один из самых больших городов Америки. Теперь население сократилось, я не знаю, во сколько раз, во много раз. Вероятность того, что он вырастет до своего былого величия, я думаю, практически исключена. Ну, значит, есть какие-то естественные процессы с городами. Одни города растут, другие города уменьшаются, и некоторые вообще исчезают с лица земли. Так что с этим ничего не сделаешь.
Это был Владимир Поперник. Разговор о судьбе Детройта мы продолжаем с международным обозревателем Радио Свобода Брайаном Уитмором.
Главная проблема Детройта — это сейчас экономический. Просто налоговые базы этого города — это недостаточно, чтобы обеспечить необходимость этого города. Вот это проблема Детройта. Я бы сказал, что проблема Детройта — это экстремальный пример, это крайний пример проблемы, которые много американских городов попробуют выживать сейчас. Но, во-первых, самые богатых люди ушли из Детройта, они живут в пригород, живут в Детройте основные бедные афроамериканцы, поэтому налоговые базы города очень-очень низкие, это первая проблема. Вторая проблема – это коррупция. Просто есть очень серьезные проблемы с коррупцией в Детройте. Только что осуждал бывший мэр Детройта за много разных преступлений.
Но... Именно за коррупционные преступления.
Ну да, да, и в том числе. Но это основная, это экономическая проблема. Потому что все богатые, и они ушли из города. Они живут в пригороде. Пригород Детройта очень-очень богатый, кстати. Но сам город... Несмотря, что там находится автопромышленность, это очень бедный.
Давайте вот тут мы остановимся поподробнее, потому что это такая специфическая американская черта образа жизни. Это разделение города и субурбии. То есть в терминах, скажем, российских городов такого практически нет, но в Москве сейчас...
Пригород, загород.
Но в Москве сейчас есть такое, что какая-то часть рабочей силы живет за городом, но, как правило, это такие, действительно, это часто богатые люди, но все-таки это не настолько сильно выражено. Большая часть населения живет в городской черте, как правило. И то, что как в американских городах огромная часть, большая часть населения живет за пределами города, городской черты, это, конечно, видимо, специфическая американская вещь.
Да, и это продолжается, потому что сейчас говорил слово «suburb», вот у нас новый слово «exurb». Это как припригород, это еще дальше. Это признак успеха в Америке, что живет не в городе, но живет в большом доме, пригород, в субурбе. А американцы любят простор, пространство. Свободное пространство, и это культурный частности, это признак успеха, что вы живете не в городе, не в квартире маленький или даже не маленький, и это, когда хочет обеспечить семью, вы не хотите обеспечить семью в городе, где есть свежий воздух,
и пространство,
это более безопасно для детей и так далее. Поэтому эта тенденция началась после Второй мировой войны, когда был просто экономический бум, и люди просто строили новые субурбы от пустых пространств. И поэтому отличие от России, вот, когда люди живут в пригороде, это как рабочий район, если я правильно помню. Но... Это спальный район, это не очень престижный, живет в спальный район в пригороде. Да? Это более престижный, живет в самом центре. А в американском понятии это совсем наоборот.
Все-таки есть в Америке города в европейском понимании. Нью-Йорк, где, собственно, есть жизнь в центре. Сан-Франциско, очевидно.
Чикаго.
Чикаго.
Бостон. Есть много. Поэтому я не бы сказал, что в каждом городе в таком состоянии. Потому что, несмотря, что это модный и престижный живет в субурбе, в пригороде или экс-бурбе, города типа Бостон, Чикаго, Сан-Франциско, они живут. И живут... Неплохо, кстати. Но проблема Детройта – это признак, что всегда есть такой возможности в любом городе.
Да, давайте вернемся к Детройту. То есть я правильно понимаю, проблема выглядит так, что это как спираль, которая закручивается и затягивает город. То есть что-то дает толчок, состоятельные люди начинают уходить из мест, которые им кажутся по каким-то причинам небезопасными, или у города падают доходы, потому что они получают меньше налогов, соответственно, ухудшается инфраструктура, соответственно, тем больше люди начинают уходить, и вот такая это круг замыкается, да. И это все усиливается и усиливается.
Но одновременно это возможно развернуть этого процесса, и хороший пример – это Нью-Йорк. потому что Нью-Йорк сегодня и Нью-Йорк моего детства. Это совсем другая планета. В 75-м году Нью-Йорк был почти в банкротстве, и федеральное правительство просто отказывало от помощи. Вот был очень известный заголовок, когда тогда мэр Хауард Бим, вот мэр тогда Нью-Йорк, пошел к Белому дому, спросил президент тогда Джеральд Форд финансовую помощь. Форд сказал нет. И был очень известный заголовок в Нью-Йорк Daily News, это желтая газета в Нью-Йорке, «Ford to City drop dead».
Да. Форд сказал городу умри.
Но что произошло после этого? Штат Нью-Йорка вот, дал финансовую помощь, но при условии, что они должны менять свой, мягко говоря, бухгалтерские практики. Вот. И в частности, это они должны сбалансировать бюджет. Но после Нью-Йорк пошел по этому плану, и финансовое состояние города стало гораздо лучше. Еще проблема тогда была, Нью-Йорк был ужасно опасный тогда. Просто ужасно опасный. В 70-х годах это было просто невозможно или крайне опасно ходить по улице в ночью в Нью-Йорке. И это все изменилось, когда Руди Джулиани стал мэр и стал, ну, гораздо более жесткий практик со стороны полиции, и правозащитники очень не любили. Я сам был критиковал этого тогда, но результат был однозначно. Нью-Йорк сегодня один из самых безопасных городов в Америке. И для меня это невероятно, потому что я помню с детства, Нью-Йорк для меня, я жил полтора часа на машине от Нью-Йорка, это было не очень трудно туда идти, ехать, но я не часто ездил, потому что это было страшно. Я был очень молодой, кстати, я ушел тика несколько раз, когда родители не знали, но это, если они узнали, они бы убили меня.
То есть поехать в Нью-Йорк было опасным приключением?
Ну да, это было опасно. В 70-х годах это было очень-очень опасно.
Ну, вернемся тогда к Детройту. С этой точки зрения, вот сейчас как раз...
Детройт сегодня это как Нью-Йорк в 70-х годах.
И сегодня, и в середине марта был поставлен сити-менеджер, который должен сбалансировать как раз бюджет города, и тогда город может получить какие-то средства от штата. Вообще, насколько я понимаю, это не очень в американской практике, что государство или штат приходит на помощь вот таким...
Но это результат американского федерализма, потому что, когда платить налоги в Америке, есть три уровня. В городе, в штат и федеральный. И каждый более-менее самостоятельный. Поэтому если налоговой базы города не хватает на необходимость города, иногда город должен спрашивать помощь либо федеральной, либо на штатном уровне. И вот это, что произошло, но это тоже имеет политический аспект, потому что Детройт это по политике, по партийной политике, это очень это демократический город. А штат Мичиган... Обычно это на президентские выборы это демократический, но сегодняшний день губернатор Мичиган – это республиканец. И это тоже имеет политический контекст, подконтекст там. Потому что республиканские идеологии сейчас – это что должен сократить бюджет, не увеличивать налоги, и поэтому есть политический аспект этого. Но, тем не менее, Детройт – должен менять свои практики, как они сделали свой бюджет, и коррупции в этом городе – это просто невероятно. Основная проблема, что люди, которые имеют средств, хотели бы жить в этом городе. А как это сделает? Вместе, естественно, вместе с людьми, которые уже там живут, потому что у них тоже есть права там живут. Но как это сделать? Есть много проектов в разных городах, которые это сделали. Был просто дел город, ну, лучше для жизни. Вот, открытый простор, пешеходные зоны, лучшие полицейские практики и так далее. Но это... Есть города, как вы сказали с самого начала, которые более-менее успешны. Сан-Франциско, как я сказал, в Нью-Йорке. Это возможно. Но первый надо делать, что в случае Детройта ты должен делать, что это безопасно. Потому что Детройт это очень опасно сейчас. Это первый. Я не бы открывал бизнес. Это возможно покупать дом в центре Детройта почти за копейки. Но кто бы купил? Город должен идти со способ привлекать какое-то средство. В городе, что город имеет налоговые базы. И в Детройте я не вижу этого пока.
Беседой с Брайаном Уитмором мы завершаем посвященную судьбе Детройта подкаст американских вопросов, который вел Валентин Барышников.
Проект «Европа», Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшняя тема связана с политикой России в Арктике и Антарктике. Это попытка ответить на вопрос, почему полюса продолжают играть существенную роль в российской политике. Национальный информационный центр снега и льда США опубликовал недавно свежие данные измерений, касающихся таяния льда в Арктике. Несмотря на то, что июль – самый теплый месяц в году, и обычно лед в это время тает интенсивнее обычного, этим летом убывание ледяного покрова Северного Ледовитого океана происходит на 61% быстрее обычного. Лето 2013 года признано в Арктике самым теплым за последние 7 лет. Таяние льдов открывает новые возможности для добычи природных ископаемых, а также для мореплавания. Грузы, которые доставляются сегодня в Европу через Суэцкий канал и Средиземное море, вскоре смогут попадать к европейским и американским потребителям более коротким путем – через Северный морской путь. Первый российский груз из Мурманска в Шанхай без ледокола был доставлен по этому пути в 2010 году, но для увеличения грузового потока необходимы новые порты. Пока что за счет российских грузов увеличивается грузооборот норвежского порта в Киркенессе. Через него проходит добытая на крайнем севере нефть. В то же время, судя по последним заявлениям Дмитрия Рогозина, вице-премьера, курирующего вопросы российского военно-промышленного комплекса, главная проблема, которую России нужно решать в Арктике, это, цитирую, «акты диверсии других стран в отношении инфраструктуры, созданной вокруг газовых и нефтяных месторождений». По мнению Рогозина, саботаж связан с конфликтом интересов государств, имеющих доступ к арктическому шельфу. В число этих стран, кроме России, входят Соединенные Штаты, Канада, Норвегия, Дания. Только эти пять государств, имеющие побережье в Северном Ледовитом океане, получили право на так называемую исключительную экономическую зону, которая составляет 370 километров, 200 миль от их берега. В зоне разрешается рыболовство, добыча полезных ископаемых, проведение научных исследований. Россия стремится расширить территорию, на которой будет разрешена экономическая деятельность. Если будет определена граница шельфа, то это позволит контролировать более обширную территорию, максимум 350 миль от берега. Главный аргумент России в вопросе о расширении границы в Арктике, что хребет Ломоносова, в районе которого, как предполагается, находятся самые большие залежи углеводородов, является продолжением континентальной части, Сибирской континентальной платформы, а значит Россия имеет право на увеличение контролируемой территории. Для доказательства этого в 2007 году в район хребта была послана экспедиция «Арктика-2007», но через год после этого события в 2008 году в Гренландии была созвана конференция, по итогам которой подписана Илулиссатская декларация об отказе от пересмотра уже существующих международных договоренностей о границах в Арктике. Территориальные претензии, кроме России, предъявлялись еще Канадой и Данией. На границе этих двух стран находится остров Ганса. Каждая из них пытается доказать принадлежность острова к своей территории для изменения области контроля в Арктике. Кроме этого, Дания считает, что Ломоносовский хребет является продолжением Гренландии, расположенной ближе всего к Северному полюсу. Но даже эти претензии, а кроме того обязательства, взятые на себя в Илулиссате, не дают оснований для опасений военного вмешательства, о котором говорит Дмитрий Рогозин. По мнению профессора, сотрудника Международного института исследований проблем мира в Осло Павла Баева, у российской политики в Арктике есть несколько направлений, которые сложно соединить воедино.
Российскую политику в Арктике охарактеризовать однозначно довольно сложно, потому что есть несколько разных направлений в этой политике, которые друг с другом плохо стыкуются, и это всегда так было. Сейчас эти нестыковки усилились, поскольку стало больше этих направлений арктической политики, в том числе и потому, что действительно льды тают, открываются новые возможности для навигации, и вся проблематика севморпути выходит на передний план. Эта проблематика совсем не стыкуется с теми интересами, которые Россия имеет в Арктике, связанными с военно-стратегическими соображениями, с наращиванием потенциала Северного флота в первую очередь. Эта политика не очень стыкуется, хотя и прямо не противоречит, с теми интересами, которые Россия имеет в Арктике в области добычи природных ресурсов и в основном, конечно, нефти и газа. скажем, отдельным совершенно направлением политики в Арктике и очень важным для российского руководства является попытка расширить континентальный шельф и подать заявку в комиссию ООН по континентальному шельфу, связанную с вот этими, то, что часто называют территориями, хотя, конечно, никакого отношения к территории это не имеет, поскольку речь идет о шельфе, но, тем не менее, расширить так или иначе контроль России над арктическим шельфом. При всей условности этого контроля, поскольку то, что является юридической зоной контроля, не означает, что действительно Россия способна этот контроль осуществлять. Рыболовство при этом это совершенно отдельное направление политики, в котором чаще завязаны интересы региональных властей, в особенности в Мурманской области. Или, скажем, в особенности на Дальнем Востоке, хотя это прямо к Арктике не относится, но условия достаточно близкие. И сведение всех этих направлений в единую политику всегда было проблемой, а сейчас особенно, потому что нужно сказать, что руководство в Москве Арктике внимание уделяет очень эпизодически и даже как-то спорадически, и гармонизация всех этих направлений, в общем, далеко не на удовлетворительном уровне.
В марте этого года стало известно, что в следующем году Россия подаст в специальную комиссию ООН, которая и решает вопрос о границах, доработанную и подкрепленную исследованиями, а также данными, собранными в частности во время экспедиции «Арктика-2007», заявку на расширение границ континентального арктического шельфа. Самая первая заявка о границах в комиссию ООН была подана в 2001 году, и была она подана именно России. Через несколько месяцев после этого ее вернули на доработку. Павел Баев обращает внимание, что о заявке говорится практически ежегодно.
Каждый год мы слышим заявление о том, что заявка будет доработана и подана снова. Особенно эти заявления звучали в 2007 году после экспедиции Челенгарова на полюс, откуда он привез два ведра знаменитые этого самого ила и сказал, что вот это и есть окончательное доказательство того, что происхождение этих впадин является продолжением хребтов. Хотя, конечно, ничего эти два ведра не доказали. И вот это большая научная работа по сбору данных, чтобы обосновать эту заявку о том, что хребты Менделеева и Ломоносова имеют континентальное происхождение, что достаточно сложно доказать, поскольку там невозможно провести на самом деле глубоководное бурение. Для этого просто нет технических возможностей, а всякие данные сейсмической разведки и поверхностные сборы проб, в общем, мало что доказывают. Но так или иначе, в общем, пришло понимание того, что при рассмотрении этой заявки главным будет не солидность научных доказательств, а то, чтобы соседи не возражали. А как добиться этого? Это вопрос очень сложный, поскольку у разных стран свои арктические амбиции и свои арктические претензии. И, скажем, если с Норвегией вопрос был, в общем, на удивление, успешно улажен при подписании договора о морской границе, то в отношении Канады в особенности, Дании в меньшей степени, поскольку, по большому счету, для Дании все эти арктические проблемы представляют очень косвенный интерес. Да, Гренландия есть, но Гренландия у Дании, в общем, никогда не была приоритетной провинцией и приоритетной проблемой. Как договориться с Канадой, здесь пока еще дипломатия эту проблему не решила. И, конечно же, большим вопросом для Москвы, который в Москве не знают, как к нему подступиться, является тот факт, что Соединенные Штаты по-прежнему не ратифицировали конвенцию ООН по морскому праву, что в основном связано со сложностями продвижения этого документа в Конгрессе, во что многие, большинство политиков в Москве, конечно, не верят, усматривая за этим какие-то умыслы и замыслы и амбиции, которых на самом деле не существует. Но вот этот узел проблем сохраняется. Так что поступит ли в этом году уточненная и доработанная заявка или нет, еще сказать трудно, потому что обещаний по этому поводу было много. Каждый год новая пачка этих самых обещаний. Единственный плюс всей этой политики – это то, что под это направление российская наука получает финансирование, имеет возможность отправлять экспедиции, проводить исследования в этой области. И под этим флагом целый спектр исследований, которые очень важны с научной точки зрения, включая изменение климата, включая все проблемы, связанные с биосферой Арктики и так далее.
Вы упомянули о том, что Россия была первая, кто подала заявку на определение границы. А зачем вообще вот эту границу определять?
Это, так сказать, сложный вопрос, конечно, потому что непосредственные выгоды от этого расширения шельфа извлечь невозможно. И с проблемами навигации севморпутей это не связано никак, поскольку этот номинальный контроль над шельфом к навигации никакого отношения не имеет. Здесь как есть территориальные воды, так они и остаются. Основной движущей силой продвижения этой заявки является то, что если будет возможность осваивать полезные ископаемые на шельфе, тогда это сыграет. И, наверное, где-нибудь в середине 2000-х годов или в конце прошлого десятилетия эти перспективы казались очень близкими и интересными. Что да, действительно, вот шельф Арктики – это кладовая ресурсов, которые будут пригодны к эксплуатации, поскольку отступает лед. И сейчас мы все двинемся их добывать и осваивать. Сейчас, конечно, картина выглядит иначе, потому что стало ясно, что ресурсы эти, во-первых, очень ограничены, во-вторых, очень сложны в добыче, и стоимость, эффективность, этот показатель для большинства арктических проектов, в общем, отрицательный. И поэтому, скажем, развалился Штокмановский проект, поскольку, ну, стало ясно, что нужно вкладывать столько ресурсов и денег в этот проект, что он на окупаемость, ну, скорее всего, не выйдет никогда. И за последние буквально несколько лет на мировых энергетических рынках происходят такие изменения, которые арктические все эти перспективы заставляют переоценить. И важность этой заявки остается в основном, как бы сказать, психологической, что вот Россия расширяет контроль, приобретает новые территории, хотя, конечно, подводный шельф территории назвать нельзя, но за этим стоит видение скорее политико-психологическое, нежели экономическое, что мы расширяемся, что мы утверждаемся. В каком-то смысле это связано с теми же самыми представлениями о вставании с колен, которые на многих других направлениях давно уже свернуты и отложены до лучших времен, а здесь еще это вот существует.
Я вот хотела в этой связи спросить по поводу интересов других стран, которые находятся тоже близко к Арктике. Они также пытаются границы определить или только Россия, в общем-то, занимается вот активно такой политикой?
В комиссии ООН заявок подано очень много. Норвегия свою заявку успешно продвинула и получила дополнительный шельф. Что касается Гренландии и Канады, они пока с этим делом тянут, а для Соединенных Штатов вопрос упирается опять-таки в то, что конвенция не ратифицирована. Так что разные страны здесь смотрят на это дело по-разному. Для России, конечно, идеальным вариантом было бы подать свою заявку в координации с арктическими соседями. В первую очередь с Соединенными Штатами и с Канадой, хотя никаких там наложений потенциальных этих самых зон дополнительного контроля нет. То есть прямых конфликтов в российской заявке с возможными другими заявками не существует. Но Канада пока еще свою заявку откладывает. Но надо сказать, что для Канады, в первую очередь, которая сейчас в Арктическом Совете председательствует, арктическая тема очень политически важна. Вопросы, которые поднимает Канада, может быть, иные, чем те, которые занимают Россию, в первую очередь, скажем, для Канады особенно важны проблемы прав коренных народов Севера, что для России, в общем, тема достаточно какая-то периферийная. Но что касается контроля над шельфом, здесь у Канады свои очень сложные проблемы, связанные с, ну, короче, с Соединенными Штатами. Там есть и небольшой конфликт, связанный с прохождением морской границы, и более сложный конфликт, связанный с северо-западным морским путем, насколько он является внутренним для Канады и насколько он является международным. Тут у них взгляды расходятся с Соединенными Штатами радикально, и, видимо, поэтому Канада со своей заявкой не спешит.
Мы говорили с вами об экономических интересах, об интересе вот этого рыболовства, которое имеет все-таки более региональный характер. Но вы упомянули также и оборону. Не могли бы вы вот подробнее рассказать об этом?
Для России, конечно, это огромная тема. И очень часто, глядя на российскую прессу, можно подумать, что в Арктике разворачивается гонка вооружений, и что там действительно идет наращивание военных потенциалов. Хотя на самом деле никто из арктических стран никаких потенциалов там не наращивает, только Россия проводит программу перевооружения. в значительной степени эта программа и вообще российские стратегические интересы на севере, можно сказать, что к Арктике прямого отношения не имеют, поскольку там размещены российские стратегические силы, в первую очередь подводные лодки. Здесь большая программа с принятием на вооружение нового поколения подводных крейсеров класса «Борей». Программа очень проблемная, осложненная всевозможными техническими сложностями. Эти лодки будут базироваться по-прежнему на Кольском полуострове, развертывание их будет в Арктике, но эта проблема не региональная, арктическая, а глобальная для России. За этим следует и общая модернизация Северного флота, поэтому военного баланса в Арктике не существует, поскольку остальные арктические страны не могут развернуть ничего сопоставимого с тем, что имеет Россия на Кольском полуострове, на этом очень небольшом пятачке, который насыщен и перенасыщен ядерными вооружениями и связанными с ним проблемами. Отдельным направлением, конечно, является стратегическая авиация российская, для которой полеты над Арктикой традиционно одно из важнейших направлений. Регулярное патрулирование пытаются поддерживать хоть на каком-то уровне, опять-таки, начиная с 2007 года, когда было объявлено о том, что регулярные полеты над Арктикой и над Тихим океаном будут возобновлены. Проблема заключается в том, что парк стратегических бомбардировщиков устаревает, что новую программу по разработке нового бомбардировщика продвинуть не удалось. Программы по модернизации имеющегося парка тоже, в общем, идут с большим скрипом. Риски, связанные с этим, я вижу гораздо больше в смысле разного рода аварий и катастроф, нежели в области столкновений и противостояний непосредственно военных конфликтов.
Но если вы говорите, что угрозы этих военных конфликтов нету, то есть ли необходимость вообще для России сосредотачивать такое количество вооружений вот именно в районе близ Арктики? Вы говорите, что другие страны не имеют возможности размещать такое количество вооружений вот в этой области.
Дело в том, что стратегические силы для Арктики, собственно, не предназначены. Важность для России того, что стратегические силы существуют, это не арктическая проблема, это проблема российской военной доктрины. Если обладание стратегическим потенциалом считается первостепенной, это автоматически означает, что нужно действительно новое поколение стратегических подводных лодок разворачивать. А делать это можно только в Арктике, поскольку только здесь существует инфраструктура, которая позволяет эти стратегические крейсера содержать, ремонтировать, базировать и так далее.
Это было мнение Павла Баева, сотрудника Международного института исследований проблем мира в Осло. Россия проводит активную политику не только в Арктике, но и в Антарктике, которая, в отличие от Северного полюса, не поделена на секторы между прибрежными государствами Северного Ледовитого океана. Но и здесь существует стремление использовать имеющиеся природные богатства. Несмотря на то, что Южная полярная область земного шара признана достоянием всего человечества, в Комиссию по сохранению антарктических морских биоресурсов входит только 25 государств мира. Решения всеми членами принимаются консенсусом. На минувшей неделе Россия, которую поддержала Украина, на внеочередном заседании комиссии заблокировала создание здесь природных заповедников, предложенных несколькими государствами. Европейский Союз и Австралия предложили создать 7 охраняемых зон на восточном антарктическом побережье общей площадью 1,6 миллионов квадратных километров, а США и Новая Зеландия – морской заповедник в море Росса площадью 2,3 миллионов километров, где будет запрещено рыболовство и какая-либо другая хозяйственная деятельность, включая добычу полезных ископаемых. Свое решение Россия аргументировала тем, что ставит под сомнение полномочия Комиссии по сохранению антарктических морских биоресурсов. Это заявление вызвало в Комиссии волну критики. Стив Кэмпбелл, представитель Антарктического океанического альянса, сказал, что в 2009 году Комиссия принимала решение по созданию охраняемых зон в районе Южных Аркнейских островов. Андрея Кавана, глава благотворительного фонда Пью, расценила блокирование работы Комиссии как политику отсрочивания принятия решений, связанного с наступлением арктического лета в декабре этого года, когда и начинается рыболовный сезон. При этом, если ранее, кроме России и Украины, против создания зон, где запрещено рыболовство в Антарктике, выступал еще и Китай, то сейчас Пекин изменил свое мнение. Невозможность принять решение для охраны биосферы Антарктики заставила направить представителей независимой группы Ocean Elders открытое письмо президенту Владимиру Путину с призывом пересмотреть отношение к возникновению природных заповедников. Под этим письмом свои подписи поставили Жан-Мишель Кусто, сын французского океанографа Жака Ива Кусто, британский предприниматель Ричард Брэнсон и другие. Они подчеркивают важность создания охраняемых зон, поскольку море Росса и Восточная Антарктида пока не подверглись загрязнению, как это случилось с другими регионами Земли, к которым получил доступ человек. Благодаря этому здесь сохранился в первозданном виде экологический баланс, который только предстоит изучить ученым. К предлагаемым охраняемым зонам для научного исследования будут иметь доступ все страны мира. Историк и обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин считает, что причины стремления России укрепить свое влияние на полюсах можно найти в прошлом.
Россия, так уж случилось исторически, разворачивалась на восток. Процесс этот начался еще при Иване Грозном, даже, может быть, несколько раньше, покорение Сибири Ермаком, ну и так далее, так далее, так далее. Известен этот процесс всем. Россия не имела колоний в Африке, в Америке, в Юго-Восточной Азии. И несмотря на весь разнообразный этнический состав, в сущности, это была империя, которая более-менее компактно, несмотря на огромные свои территории, существовала. И вот среди вот этих территорий Российской империи, я повторяю, мультиэтнических и состоящих из совершенно разных и пестрых кусков, наиболее важную роль играл, естественно, в сознании людей, как метафора общественного сознания, север, крайний север. Прежде всего, крайний север был пуст. Конечно, он не был пуст. Там жили местные народы, но они очень немногочисленны. И в основном, если мы говорим о территории Заполярья, да, то перед глазами встает картина такой ледяной пустыни. И вот эта ледяная пустыня играла очень важную роль не только в прагматическом освоении севера Российской империи, потом Советского Союза. Она играла очень важную роль и в формировании политической идеологии. Достаточно вспомнить две главные политические метафоры русского консерватизма конца XIX века. Первый из них – это фраза Константина Победоносцева, обер-прокурора Синода небезызвестного, который сказал, что Россия – это ледяная пустыня, по которой гуляет лихой человек. А вторая фраза принадлежит консервативному мыслителю и литературному критику и писателю Константину Леонтьеву, который сказал, что Россия подгнила и надобно ее подморозить. Таким образом, образ России, по крайней мере, вот в имперском мышлении, он предстает как действительно ледяная пустыня, чем, естественно, Россия не является, но он, даже этот образ страны заимствован с ее крайнего севера. Следующий этап был, конечно, Советский Союз, советский период, 20-е, особенно 30-е и потом последующие годы. Освоение севера, начало его освоения, подвиги советских летчиков, полярников там, и так далее, так далее, так далее, они были каким-то образом эрзацем революционных подвигов, которые были в 17-м году и в годы Гражданской войны. Покорители севера чествовали точно так же, как, наверное, чествовали бы за 20-30 лет до этого великих революционеров. И вот эта ледяная пустыня, которая стала очень важным направлением экспансии самого Советского Союза, как идеологической, так и политической, здесь очень важна. Но у этого есть еще и вторая трагическая, на самом деле, страшная сторона. Дело в том, что освоение севера во многом северных районов Заполярья шло за счет, конечно же, зэков и строительства ГУЛАГа. Один из самых северных, если не самый северный, относительно большой город на свете, Норильск, возник на месте добычи разнообразных металлов, ну, прежде всего, никеля, меди, которая была разведана уже окончательно и производилась зэками. И ГУЛАГ, Норильский лагерь, был одним из самых страшных лагерей в истории сталинского периода. Там погибли неисчислимые тысячи людей. Таким образом, вот эта имперская мечта о ледяной пустыне, она самым прямым образом сочеталась с самыми страшными чертами имперской и коммунистической политики Советского Союза. Сейчас как мне кажется, с идеологической точки зрения, освоение Арктики играет, помимо прагматической, одну очень важную дополнительную идеологическую роль. Дело в том, что современное российское государство, путинский режим, назовем его так, похвастаться вообще чем-то не могут. Да? С экономикой дела плохи, с уровнем жизни еще хуже, с наукой, ну, все мы знаем, что происходит с наукой, с техникой. Ну, посмотрите на эти падающие ракеты и взрывающиеся или, не знаю, тонущие корабли. Но есть одно место, которое, ну, точно можно определить как место нашего, как казалось, приоритета. Это Арктика. И вот рассказы о том, что там будет в этой Арктике, как они будут ее разрабатывать, как Россия будет прирастать Арктикой, какая она станет мощной и богатой за счет вот этих арктических месторождений, это еще несколько лет назад была очень важная часть государственной пропаганды. Сейчас, когда вопрос перешел из области идеологической в область прагматическую, заметьте, эти разговоры несколько поутихли.
Я хотела бы попросить вас сравнить, вот вы были в Киркенессе, сравнить политику России, о которой мы только что говорили, с политикой других стран, которые находятся рядом с Арктикой, вот, например, той же Норвегии. По вашему мнению, другие страны спокойнее относятся к теме Арктики?
Я просто расскажу о своих впечатлениях. Мне кажется, что существует две как бы российские политики в отношении Арктики. Одна на риторическом уровне, с надуванием щек, с бросанием российского флага, опусканием, точнее, его на дно под Северным полюсом и все остальные известные вещи. Другая политика прагматическая. И эта прагматическая политика требует теснейшего сотрудничества с другими государствами, ну, прежде всего, Скандинавского полуострова. Я имею в виду Норвегию и имею в виду Финляндию прежде всего, потому что вот город Киркенес, о котором я рассказывал и писал для сайта «Радио Свободы», где я несколько раз бывал за последнее время, он находится на самой границе с Россией и между как бы небольшим куском вот этой норвежской территории, потом финской территории, потом снова норвежской территории. То есть получается, что там сходятся три границы. И вот в Киркенессе как нигде осознаешь, что на самом деле там политики федеральные могут говорить все, что угодно в своих столицах. А на местном, и не только, кстати говоря, на местном уровне, уже давно идет довольно мощное и взаимовыгодное, надо сказать, сотрудничество. И сотрудничество это заключено не только в том, что, к примеру, в Киркенессе, как выяснилось, проще, дешевле и лучше держать русский рыболовецкий флот из Мурманска и даже его ремонтировать и так далее, чем в России. Что, кстати, показательно для состояния дел в России. И даже дело не в этих самых полезных ископаемых, которые действительно это огромный проект величиной, я не знаю, несколько поколений. И вряд ли мы увидим, по крайней мере, уж я точно, учитывая мой возраст, увижу полное разворачивание этого проекта. Но есть другой проект. Таяние льдов приводит к тому, что одним из важнейших торговых путей потенциально становится Северный морской путь, который идет вдоль российского побережья Северного Ледовитого океана. И возможность возить грузы в больших количествах с Дальнего Востока, из Юго-Восточной Азии, даже, может быть, из Америки, в Европу, не через весь мир, то есть минуя фактически Индийский океан, проходя теперь уже совершенно ставший небезопасным Суэцкий канал, и значительно быстрее и дешевле вести их через Северный морской путь. Но проблема в том, что Северный морской путь, конечно, обслуживается атомными ледоколами, а не российские. Вот уже в этом вопросе становится ясно, что без России Россия является ключевым игроком в этом сюжете. Не только атомные, конечно, ледоколы, но и то, что Северный морской путь проходит вдоль российской территории. И в сущности, конечно, все эти огромные караваны, которые могут пойти судов по этому Северному морскому пути, должны как-то обслуживаться с российской территории. То есть вот это реальный проект, над которым сейчас довольно много думают. И я посетил несколько исследовательских центров, и не только исследовательских, коммерческих исследовательских, которые занимаются разработкой вот всех этих вопросов. И все они разговаривают очень оптимистически, они все говорят о том, что вот чуть ли не в ближайшее время Арктика станет очень важным толчком для новой волны экономического развития.
Это было мнение историка-обозревателя «Радио Свобода» Кирилла Кобрина. Мы беседовали об исторических основах политики России в Арктике и Антарктике. Это был подкаст проекта «Европа. Радио Свобода». Другие текстовые, звуковые и видеоматериалы проекта можно найти на нашем сайте свобода.орг, в социальных сетях Facebook и Twitter. а также в приложениях для прослушивания подкастов Apple и на базе Android. Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».